Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире передача «Слово». Не так давно публичное размышление одного известного официального представителя Русской Православной Церкви по поводу так называемого дресс-кода вызвали весьма неоднозначную реакцию среди широких кругов российской общественности. Сегодня мы попытаемся посмотреть на эту проблему несколько под иным углом зрения. О богословском и философском осмыслении человеческого костюма мы поговорим с преподавателем Санкт-Петербургской Духовной Академии протоиереем Евгением Горячевым. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте.
Насколько значима и самостоятельна тема одежды? Все-таки, мне кажется, она является для христианина таким, чем-то таким искусственным и вторичным. Ведь в Евангелии сказано, оскверняя человека не внешне, а то, что у него внутри.
Правильно. Но то, что у него внутри, дает и содержание внешнему. Как я думаю о жизни, так себя и веду. Вот. Что для меня является доминантой, сутью, то невольно, выплескиваясь наружу, дает обрамление и манере моего поведения, и даже тому, как я выгляжу. Возьмите, например, ветхозаветные правила, которые говорят нам о том, что костюм человека должен быть использован определенным образом. Не оговаривается длина одежды, не оговаривается и расцветка. Но есть, например, такие вещи, которые нас удивляют. Причем это касается не только одежды, но и вообще внешнего облика человека. Например, запрещается смешивать разные типы ткани, скажем, шерсть и лен в одном костюме. Или, например, мужской фасон одежды не должен присутствовать в женском, и наоборот. Доходит иногда до курьезов. Например, есть закон о мужской бороде. Края ее не должны быть пострижены. Вот. Точнее, там есть нюансы. Вот. Как их постригать, насколько это вообще возможно. Но, казалось бы, ну какое это имеет отношение к жизни? Что такое вообще мужская борода или разные типы тканей? А я скажу, что имеет. Но, например, начнем с того, что древний мир не знал безбородых мужчин. Но, правда, древний мир классический, потому что, скажем, дальневосточные народы, у которых растительность не очень обильные на лице, они всегда, наверное, были не густо бородами. Но в целом никто сознательно бороду себе не сбривал. Поэтому, когда этот закон появляется, очевидно, что Бог что-то хочет этим сказать. Что? Впервые бороду стал сбривать Александр Македонский. И он стал это делать не только сам, но и как военачальник. Солдаты Александра Македонского сбривали бороды. Зачем? А потому что, когда они вступали в ближний бой, и уже ни длинные копья, ни длинные мечи не играли никакой роли, вот в этой ближней рукопашной схватке противник мог ухватить тебя за бороду и получить преимущество. А когда зацепиться не за что, ну, кстати, современные боксеры это делают, они там, скажем, полностью выбривают себе голову, чтобы удары проскальзывали. То есть это был чисто технический прием. Но поскольку в дальнейшем Александр Македонский сделался культурным героем, то римляне, уже не думая о практической пользе, вот они просто полностью свое тело подвергали эпиляции. Для иудаизма, для Ветхого Завета это неприемлемо именно с точки зрения духовной. Вот культура здесь соприкасается с мистикой. Почему? Да потому что человек, сбривающий бороду, начинает выглядеть иначе. Как? Он уподобляется юноше и одновременно девушке. Раз он безбородый, значит, он принимает себе некий другой имидж. И когда запрещается сбривать бороду и говорится о том, что в мужском костюме не должно быть женских элементов, и уж тем более нельзя делать переодевание мужчину в женщину и женщину в мужчину, речь идет о половой самоидентификации, именно о морали в области пола. Мужчина не должен быть женщиной, вести себя как женщина, и женщина соответственно. Поэтому всякий раз, когда ты сбриваешь бороду, ты заявляешь о том, что ты отказываешься от своего, ну, такого вот божественного призвания, от того, кем тебя Бог ввел в этот мир.
Ну, согласитесь, это все-таки такие примеры ветхозаветные и мотивация дохристианская. Мы живем в современном мире, где уже прозвучала благая весть. Неужели вот эти все нападки на женщин, которые приходят в храм без платка и в брюках, актуальны и уместны сегодня, как 2000 лет назад?
Ну, история древнее. Ей не 2000 лет и даже не 4. Вот, она стара и трагична, как мир. Потому что история первого человеческого костюма напрямую связана с грехопадением. сказано о первой паре, что они были оба наги и не стыдились. А когда случилось непоправимое, сшили себе смоковные листья и из них смастерили первый костюм. Другими словами, мы сталкиваемся с первичным проявлением одежды, с первой ее функцией, как с функцией защиты. Потому что до этого Адам и его жена видели друг друга глазами любви. И поэтому не возникало чувства стыда. А чувство стыда ведь связано, помимо всего прочего, еще с тем, что я чувствую, что я смешон. Чувствую, что кто-то надо мной надмевается. Другими словами, я чувствую взгляд чужого. Это то, чего в любви нет. Поэтому какая-то часть нашей одежды не случайно называется семейной. Когда мы не боимся выглядеть смешными. Мужчина ни за что не пойдет в присутственное место в том костюме, в котором он позволяет себе ходить в кругу семьи. Потому что он окружен любящими взглядами. И женщина будет выглядеть дома не так, как она должна выглядеть во внешней среде. Потому что там чужие. Они могут смеяться. Они могут выставить тебя неумехой, не модным, некрасивым. И это все сделает, причинит тебе боль. А дома иначе. И вот когда мы видим о том, что эти отношения разрушаются даже дома, даже в кругу семьи, они ведь защищаются друг от друга первым костюмом. Потому что женщина увидела на себе взгляд такого мужчины, которого она раньше не знала. Сама она посмотрела на Бога корыстно и увидела на себе такой же взгляд некогда любящего себя человека. И она защищается от этого взгляда. И мужчина делает то же самое, потому что он видит, что и женщина смотрит на него иначе. Другими словами, первичная функция одежды, собственно говоря, ее первая роль появления в мировой истории, это функция защиты. Но цивилизации развиваются. И хотя идея защиты сохраняется, она становится не единственной. Ну, например, когда мы смотрим на древневосточную культуру, я имею в виду Ближний или Передний Восток, или, например, Индия или Китай, мы везде видим широкую длиннополую одежду. Одежда, которая максимально скрывает человеческую фигуру. Для чего? Костюм выстраивается вертикально, для того, чтобы внимание человека было сосредоточено на его лице. Почему? Потому что если сориентируешься на телесное, произойдет смещение акцентов. Самое главное в человеке отступит на второй план, а второстепенное сделается доминирующим. И вот поэтому, ну, как бы был еще и другой момент, момент сострадательный. Допустим, женщина очень красива и готова этим правом воспользоваться для того, чтобы получить какие-то дивиденды. А культура ей говорит, сдерживай свою красоту ради своей соплеменницы, которая менее одарена от природы. Поэтому вот костюм скрывал телесное и концентрировал внимание на лице. Но, повторяю, такая функция перестала быть единственной. Функция защиты или, например, выстраивание вертикали, употребим этот термин. Одежда сделалась не только защищающей человека от нападения, но и нападающей. Поэтому в древнейших культурах мы сталкиваемся с тем, что человек начинает использовать одежду именно для того, чтобы получить какое-то преимущество. Ну, в первую очередь, конечно, этим искусством стали обладать женщины. Вот, они могут таким образом представить самих себя через костюм, что мужчина отвлекается от духовного, от такого самого выразительного и переключается на второстепенное. И, конечно, наносит вред и себе. И, например, если он желает женщину видеть только такой, то, в первую очередь, женщина, идя у него на поводу, наносит ущерб и такому мужчине. С тем, что она согласна на то, чтобы ее таким образом видели и использовали. И, конечно, и ветхозаветные нормы, и уставы других культур, других религий, они всячески пытались человека обезопасить от такого неправильного использования костюма.
Как же все-таки стоит выглядеть или не стоит выглядеть человеку?
Ну, конечно, могут быть крайности. Вот, например, в некоторых очень ультраконсервативных иудейских общинах Европы мужчина после брака обревает свою еврейскую жену, не оставляя ей ни волоска на голове. Больше того, и брови сбриваются, и заставляет это делать постоянно. Для чего? Для того, чтобы его мужа в ней, жене, ничего не отвлекало. Он хотел бы созерцать только ее духовную суть. И они, бедные, вынуждены на людях ходить в париках. Вот это, конечно, крайность. Вот это, ну, по сути дела, тоже искажение божественного порядка, потому что она сотворена иной, и незачем себя с ней так вести. Ну, мы знаем, например, исламские нормы, шариатские, о том, как прячется женская красота от взглядов постороннего, и она открыта только в кругу семьи для ближайших ее членов, мужа, детей и так далее. Вот. А что касается христианского отношения, то я сказал бы так. Одежда – это синоним настроения. Она, как я уже сказал в самом начале, является выражением нашей сути, наших внутренних размышлений о природе вещей. Как я думаю о мире, так я и поступаю. Поэтому я сказал бы так. Одежда не должна быть соблазнительной. И я не должен в своем костюме делать другому то, чего не хотел бы себе. И я, конечно же, не должен своим костюмом пытаться другого человека соблазнить. Или даже если я это делаю не намеренно, но только потому, что не устоялся в этой культуре, я косвенно несу ответственность за то, как я выгляжу. Поэтому, когда речь идет о традиционном обществе, то, конечно, есть некие нормы, которые варьируют в самой своей среде, скажем, в виде цветов, в виде длины, ширины модных кроев и так далее. Это все может быть. Но в целом, если говорить о внешнем проявлении костюма в христианской среде, то оно, конечно, двигалось от максимальной строгости к некоторому ослаблению. Максимальная строгость выражалась в том, что в церковь ты должен идти одетый таким образом, чтобы не отвлекаться на самого себя. Посмотрите, как я хорошо выгляжу. Обратите внимание на то, ну это ведь можно и священника сказать, на то, какая у меня замечательная муаровая ряса. Новая. Вот. Так вот, ладно на мне сидящая. Из такой дорогой ткани приготовленной. Это может быть. Вот. То есть я не должен обращать внимание на самого себя. Мой костюм, если хотите, должен мне помогать молиться, а не мешать. И одновременно я требую это от всех, кто находится со мной в молитвенном собрании, в молитвенном пространстве. Не то чтобы требую, я хотел бы этого. Почему? Потому что человек может, повторяю, так выглядеть, особенно лица противоположного пола. Ведь в древней традиции их поэтому и ставили мужчин на правую сторону, женщин на левую, чтобы, допустим, ни на женскую прическу, ни на женский костюм мужчина бы не отвлекался. Но сейчас, когда все густо перемешано за богослужением, и мужчины, и женщины должны это учитывать. А здесь, конечно, не место для того, чтобы показать свои природные достоинства и заявить о своей красоте, о своей элегантности. Для этого остается внехрамовое пространство. Потому что в отличие, скажем, от этих ультраконсервативных течений в иудаизме или от ислама, христианство все-таки предполагало, что все-таки и внешний облик зачем-то Богом дан. И если его не делать доминирующим, все-таки целомудренно скрывать, но тем не менее подчеркивать, что он у тебя есть, происходит особенно в момент, когда люди готовятся найти себе спутника жизни. Происходит первоначальная стадия любви, симпатия. Она же должна возникнуть. Вот, она возникает в том числе и потому, что мне нравится, как человек выглядит. Это не самое главное, но здесь мораль как бы накладывается на мое первое впечатление. А первое впечатление все-таки должно быть симпатизирующим. Поэтому я бы сказал так. Одежда – синоним нашего настроения. Мужчина будет по-разному себя чувствовать в спортивном костюме и, например, в смокинге. Женщина будет сколько угодно модничать, но если кто-то умрет, она выберет традиционный траур. И поэтому у нас должны быть разные настроения, но одинаково христоцентричные для дома, для церкви и для присутственных мест.
Спасибо, отец Евгений, за беседу. Я лично для себя сделала много выводов. Спасибо. Дорогие телезрители, верующие и священнослужители сходятся в одном. Приходя в храм, мы должны выглядеть скромно и опрятно, чтобы не отвлекать других верующих от молитвы и службы. До новых встреч!